Мы даже не задумывались, но пандемия бросила настоящий вызов для глухих. Анна нам об этом рассказала.
Сейчас на самом деле для людей с нарушенным слухом ад. Просто ад, потому что требование везде быть в масках, это, соответственно, огромное неудобство для человека с нарушенным слухом. Мы вообще не понимаем, что говорит нам собеседник. Если раньше можно было считать по губам, то сейчас ты просто видишь глаза, ну и, может быть, немножечко слышишь какой-то вот звук голоса. Все. Может быть, даже видели в интернете, сейчас выкладывают картинки, маска с таким прозрачным окошечком. И мы смеемся, что нам, видимо, надо наладить выпуск своих таких масок и, собственно, их просто раздавать, иначе невыносимо. Мне очень повезло с родителями, они доверяли мне и верили в меня. Это очень важно, когда в ребенка верят. Не было даже сомнения в том, что я пойду учиться в массовую школу, что поступлю в университет. Мы из города Колпашево вообще. Там вообще как-то слово «инвалид», оно немножечко ругательное на тот период было. Я родилась в 85 году. Не везло с классом, не везло во всех школах, где я училась. Я сменила 3 школы. Мне везло с большинством преподавателей. И, повторюсь, мне очень повезло с родителями. Это огромный вклад в меня как в личность, своим участием в моей жизни, своим доверием. Вот результат вот такой. Повезло, возможно, потому что теряла слух постепенно. База формировалась. Когда слух уже стал падать, уже серьезно, база уже была. Я обожала читать всегда, люблю до сих пор читать, начала с 4 лет. Мне объясняли слова. Не могли их объяснить, я сама уже что-то понимала, узнавала. Не так много таких примеров. Меня пригласили работать в Томский техникум социальных технологий, переводчиком жестового языка и мастером производственного обучения. И в том же году на базе техникума открылась диспетчерская служба по сурдопереводу. И мы вот, собственно, эту всю систему там вот создавали, как привлекать людей глухих для того, чтобы оказывать им услуги по сурдопереводу. И вот там я начала сталкиваться с тем, как много у людей проблем. Да элементарно, ЖКХ. Вот бабулечка туда ходила, и никак не могла объяснить, что ей нужно в квартире сделать. И вот она там месяца полтора походила туда, чуть не каждый день как на работу, потом пришла к нам, уже с переводчиком пошла, и все там решилось. Коммуникацию выстраивать глухим людям тяжеловато в силу разных причин. И слышащий мир не всегда готов как-то идти навстречу там. Часто отмахиваются. Все, иди, бабушка! И на качество жизни, конечно, это сильно влияет у людей. Инструктор по спорту у нас сурдолимпийский чемпион по кёрлингу. Да, 4-кратный победитель чемпионата России по кёрлингу Владимир Ульянов. Это вот я плавно подхожу к истории, а где глухие у нас добиваются успеха в спорте. Ты просто там фигачишь и добиваешься результатов. Тебе даже не обязательно что-то про это говорить. Поэтому если говорить про Томск, это сильнейшая команда кёрлингистов под руководством глухого тренера. Я считаю, что успех этой команды, он скорее вопреки, чем благодаря. Потому что в Константина Шерстобитова на старте никто не верил. Он работал учителем физкультуры в школе для глухих детей. Тренировались они поначалу просто на стадионе, просто какими-то швабрами, чем Бог послал. Если бы не поддержка жены, у него слышащая жена Ирина, если бы не ее поддержка, я не знаю, получилось бы Косте достичь вот того вот уровня, который сейчас. Потому что дальше, когда тоже начинаешь чего-то добиваться, позвонить, что-то надо договориться, отправить письмо, получить письмо. То есть это же целая тоже система, которую ты должен выстроить, чтобы дать возможность своим спортсменам расти. А сейчас это, извините, школа Олимпийского резерва. Это люди, которые добились огромных высот. Это ребята, которые победили в сурдолимпиаде и получили квартиру. Это показатели. Но вот прям вопреки.
Удивительная история о девушке Насте, когда в близком окружении нет глухих людей, а интерес к языку жестов возник спонтанно.
Ну, я начала вообще изучать жестовый язык, потому что я посмотрела сериал. Их припутали в роддоме, называется. Там семья с девочкой, которая учит жестовый язык. Ну, сериал американский и, естественно, жестовый язык, он не такой. Вот. И после этого я заинтересовалась. У нас еще в школе была такая штука, как годовой проект. Ну, я решила, что моим годовым проектом будет жестовый язык. Я начала что-то изучать. У меня у подруги еще тетя и дядя глухие. Мне стало интересно, ну, потому что она знает жестовый язык, и она мне там что-то говорила, что-то помогала мне. И потом моя учительница, собственно, увидела мой годовой проект и направила меня на Анну, и мы с ней познакомились, и я поехала в лагерь. Ну, я вот поначалу, помню, боялась, что, ну, как бы я слышащая, а они нет, и они как-то меня плохо воспримут. Не в ту среду попала, что ты тут делаешь. Но нет. Наоборот, когда взрослые, глухие или дети, они видят, что я слышащая и занимаюсь, Они, наоборот, так радушны, что вау, вообще.
Язык тела универсален. И Ксения, как тренер, увидела это на летних сменах, куда привезла своих слышащих ребят.
Загородный лагерь солнечный, там сколько, 9-10 отрядов одновременно живут. И вот мы как раз заехали в ту же смену, что и отряд созвучия. Собственно, так и познакомились. В отряде созвучия как раз был очень красивый и самый взрослый парень Виктор, вот как раз который приходил к нам на тренировки. И у нас девушка в отряде тоже самая взрослая. У них там прям такая трепетная дружба была, и они там сидели на лавочке, учили этот жестовый язык. Я не знаю, общаются они сейчас или нет, мне кажется, да. Вот, и в принципе наши ребята прониклись, то есть они сами приходили на этаж выше, потому что мы жили в одном корпусе, и вот учились, взаимодействовали, несмотря на то, что одни слышат, а другие нет. Они там, я смотрю, уже там спокойной ночи показывают, доброе утро жестами, то есть прям меня начали учить, ну прям интересно.
Наступает момент, когда понимаешь, что по-другому нельзя. Нужно помочь. Спецпроект «Томск.ру. Дневник помощи. Почему я могу?»